Добрый день, дорогие товарищи. Мы с вами на очередном виртуальном уроке. Сегодня мы вместе, как обычно, со мной мой товарищ Саша Козлов. Он сидит на интернете и ждет с нетерпением ваших вопросов. Сегодня с вами вместе буду проходить статью, которая называется «Шофар Машиах» или «Призыв к избавлению». Но до этого хочу сказать о том, что нам предстоит. Я вижу, что там вот в Германии нарисовано на стенке у них, что с 5 и 6 числа августа проходит конгресс. Это конгресс будет не в Берлине, как мы видим их, а в городе Бремене. Я еду туда и 3-4 числа, то есть я улетаю послезавтра утром, 3-4 числа я провожу другой конгресс, посторонний, не каббалистический. Среди там 1700 человек собирается недалеко от Бремена в особом месте, и они были уже здесь, их представители, у нас. И они издают наши книги. Это очень большая немецкая организация духовная. Но они изучают не только каббалу, а все остальные. Еще много различных других методик. Мы понимаем хорошо друг друга. Они интересуются очень серьезно нами. И пригласили нас участвовать в этом конгрессе. Я там провожу целый день с утра до вечера, две лекции и занятия между лекциями, то есть целый день. И второй день проводят наши товарищи, это Алекс Штеттер из Берлина и Эдди из Вены. Они будут проводить следующий день. То есть два дня из всего там нескольких дней конгресса выделено нам. Это очень много времени. Это 5-6 августа в Германии. А затем состоится Североамериканский конгресс в Торонто. В принципе, это канадский конгресс, но я надеюсь, что приедут туда и многие наши товарищи из Северной Америки, не только из Северной Америки. Так что вы можете звонить в Торонто, найдете у нас на сайтах приглашение, с кем созваниваться. И с 16 по 18 сентября, если пожелаете, то сможете на нем присутствовать или очно, ну или, естественно, и конгресс в Бремене, и конгресс в Торонто, вы сможете на них присутствовать виртуально. И я очень надеюсь, что будет хорошая связь, все будет хорошо, и мы будем чувствовать, что мы находимся вместе. А сегодня у нас День Единства, и поэтому, соответственно, со всеми этими раскрывающимся в нашем мире событиями по глобализации, по интеграции, по раскрытию связи между нами, мы идем с вами дальше и продолжаем изучать об этом материалы Бааля Сулама. Он писал об этом очень много. Практически, в принципе, вся каббала построена только на том, что, чтобы показать людям, как быстро, правильно объединяться над нашим эгоистическим желанием, над нашей эгоистической природой, поскольку она очень глубокая, очень сильная, страшная просто. И приподняться над ней практически человеку невозможно. А если он берет эту методику, каббалу, то тогда постепенно-постепенно он себя все-таки может изменить. А если нет, то его будут подгонять к этому все равно, как мы знаем с вами, страдания. Поэтому каббала, с одной стороны, ждала этого времени, когда сможет раскрыться и помочь людям перейти из прошлого состояния, в котором мы существовали вот до нашего последнего времени, в следующее состояние, в будущее, когда мы обязаны быть связанными между собой вместе, как сегодня уже природа нам показывает на себе. Насколько она глобальна, насколько она взаимосвязана и насколько ее эти глобальные связи начинают проникать в человеческое общество. И поэтому поневоле мы находимся сейчас уже с вами глобально интегрально связанными друг с другом. Но эта связь сверху, она еще не сформирована с нами, в нас. Мы еще сами по себе, в себе. не глобально, не интегрально, не связаны вместе. И поэтому, когда мы делаем какие-то расчеты в жизни, намерения, действия, что-то измеряем, что-то к чему-то стремимся, мы не принимаем внимания общую систему, в которой находимся, а думаем только о себе, как о каком-то одном отдельном элементе. И вот здесь и происходит проблема, потому что сегодня мы уже не можем рассчитывать свое поведение, свои действия и предполагаемые следствия из него, принимая внимание только нас самих. У нас при этом ничего не получится. Мы обязаны принимать во внимание всю огромную систему, в которой мы находимся, по неволе. И поэтому Каббала рассказывает нам, как же нам обрести вот эту интегральную природу, чтобы мы могли между собой правильно общаться, чтобы мы могли рассчитывать свои действия правильно, чтобы мы не ошибались. Ведь иначе, если мы будем продолжать действовать эгоистически, узко, не в соответствии с той системой сил, в которой мы находимся, тогда мы будем ощущать все время возрастающий кризис. И для того, чтобы избавить нас от этого очень тяжелого, длительного, трагического пути, раскрывается в наше время наука Каббала и показывает нам, как мы можем все-таки быть связанными друг с другом, правильно себя спозиционировать относительно окружения, рассчитать правильно свои действия, так, чтобы получить от них действительно хорошую отдачу. И это как касается одного человека, так же и государств, и народов, и вообще всего мира. То есть речь идет о том, чтобы каждый из нас и все человечество вместе обрели внутреннюю интегральную природу, чтобы мы смогли действовать только лишь исходя из нашего ощущения общности. И тогда мы с вами будем правильно поступать. И природа относительно нас будет всегда благосклонна в своих реакциях на наши правильные действия. Для того, чтобы все это претворить в жизнь, нам раскрывается Каббала. И вот что говорит об этом Баля Сулам в своей статье «Зов избавления», «Призыв к избавлению». Шофар Машиах. В принципе, дословно Шофар Машиах. Шофар – это рог, в который трубят, а Машиах – это избавитель. То есть рог избавителя. Избавление от эгоизма. То есть после того, как мы приходим с вами к осознанию зла, что это, в общем-то, тоже еще непростое состояние, мы должны с вами получить какое-то желание, вот как мы с вами получили желание к сближению с высшей силой. И вдруг оказались в какой-то группе, с каким-то преподавателем, с какими-то книгами. И все это случилось как бы случайно. Ну, правда, мы с вами уже знаем и изучаем, что случайности нет, что человека приводит туда, где он может максимально развиваться к следующему своему состоянию. Так подгоняют всех в мире. Нас в том числе. И как только проявилось в нас стремление к раскрытию смысла жизни, сразу же мы оказались рядом с подходящими для этого книгами и людьми, и учителем. А теперь мы должны начать реализовывать это движение вперед, к смыслу жизни. Смысл жизни постигается в постижении корня жизни, той силы, которая нами управляет, которая нас создала и которая постоянно-постоянно практически воздействует на нас. Эта сила называется Творец, можно назвать ее просто высшей силой, можно назвать ее природа. Это одно и то же. Создав нас, она преследовала особую цель – сделать нас самостоятельными, равными себе. То есть сделать так, чтобы мы познали, постигли все мироздание на самом высшем уровне и достигли такого же свойства, как это наша создавшая нас сила. А для того, чтобы мы были самостоятельными, мы должны быть ей противоположны. То есть, с одной стороны, мы должны оставаться в своей противоположной природе этой силе. То есть, если она вся отдающая и любящая, то мы должны быть получающие и ненавидящие. С одной стороны. С другой стороны, мы должны быть ей подобны. То есть одеть на себя снаружи такое обличие, когда мы внутри такие жуткие, эгоистические, все такие черные, все такие злобные, ненавидящие друг друга. А снаружи создаем своими усилиями на себя совершенно иную маску, иное одеяние. То есть, вопреки своему внутреннему этому нутру, мы снаружи облачаем себя в свойства отдачи и любви. И в этом становимся подобными нашему Создателю. Так вот, эгоизм наш, он начинает постигаться на самом деле только тогда, когда мы начинаем в группе стремиться друг к другу. То есть каким-то образом реализовать между собой вот это свойство отдачи, любви над нашим внутренним свойством получения и отторжения друг от друга. Когда мы пытаемся в группе это сделать, мы начинаем видеть, насколько мы не в состоянии, насколько мы забываем вообще о нашей миссии, о нашей цели, насколько вообще все, что происходит, это нас отвлекает, увлекает, и мы часто видим, как наши товарищи совершенно забывают о том, для чего они существуют, что они делают, увлекаются вот этим эгоизмом, который их просто топит в себе, и они начинают ругаться между собой, и, в общем, происходят такие большие проблемы во всех группах, забывая о том, что на самом деле это специально создано так Творцом, чтобы они увидели свою настоящую природу, то есть эгоистическую, которая раскрывается именно в противоречии, в отторжении от соединения с себе подобными ради достижения высшей цели. Это мы подразумеваем под эгоизмом. Необычный эгоизм человека, когда он ест, пьет, рожает, создает семью, отдыхает, гуляет и так далее. В общем, даже знания, слава, деньги, это все не важно. Главное, это тот эгоизм, который нам мешает соединиться между собой, достичь свойства отдачи любви. И когда он возникает в человеке, вот тогда только человек и начинает понимать, что же это за монстр сидит в нем, причем страшнейший, невоображаемый до этого никак. И поэтому нам еще предстоит это раскрыть и в себе, и человечеству придется еще раскрывать это путем очень сложных, серьезных состояний. Эти состояния могут быть войны, страдания огромные, эпидемии, удары природы всевозможного типа и так далее. А можно это все перенести на духовный уровень, все эти осознания. Они все равно будут восприниматься как очень сильные внутренние удары, но намного проще, чем внешние. Потому что внешние, пока они будут проходить по нас, по нашему мясу, по нашему телу, они требуют очень большого времени, они ощущаются как очень такие низкие, болезненные животные страдания, когда с тебя практически шкуру сдирают. А в духовном виде это все осознается в виде сил, когда ты находишься с ними во внутренней психологической борьбе и с помощью науки Каббала, группы, учителя, книг побеждаешь. Так что стоит нам с вами понять, о чем говорит наука Каббала, потому что мы с вами уже вошли все человечество практически в эту новую систему, когда мы должны поневоле объединяться. И здесь перед нами два пути. Или путь страданий, объединяться с помощью понуканий, очень жестких понуканий природы. У природы нет никаких милостей, никаких, как сказал Мичурин, нам нечего ждать милости от природы, это на самом деле нечего ждать. А вот взять их у нее, это наша задача, имеется в виду взять и самим начинать развиваться с помощью науки Каббала, науки об исправлении, о подобии природе. Так вот, Так мы с вами будем в таком ключе сейчас изучать эту статью. Значит, избавление может быть, как мы сказали, или силой страданий, огромным длительным путем, или силой науки, каббала, когда человек ее реализует и внутри себя в выборе, в анализе своих свойств, в чтении, в изучении, где он находится, он изменяет себя. Причем изменяет себя тогда уже не он один, а с помощью огромного количества людей, которые его окружают, особая правильная обстановка, которая на него воздействует и показывает ему важность цели, и ускоряет его путь движения вперед. Так вот, сказано поэтому, говорит Баля Сулам, знай, что устремляющиеся к Творцу будут избавлены от своего эгоизма лишь тогда, когда раскроется в большой мере тайная мудрость Каббалы. Сказано в книге Зоар, благодаря этой книге, объединению вокруг нее, выйдут устремляющиеся к Творцу из своего изгнания в своем эгоизме. И это была большая надежда тех людей, которые написали нам книгу Зоар. То есть еще во времена Рашби, это второй век нашей эры, когда он писал со своими учениками эту книгу, он очень надеялся, что эта книга немедленно поможет миру начать исправляться. Потому что в то время уже где-то несколько десятков лет было разрушение, изгнание из духовного мира этой первой группы, называемой Исраэль, Ешаркель, прямо к Творцу, так называемый. И уже этого было достаточно для того, чтобы весь мир уже начал подниматься к тому же уровню. Но такого не случилось. Рассказывается нам, почему этого не случилось, хотя были особые предпосылки. Но, в принципе, говорит здесь Баля Сулам сразу же немножко о другом. О том, почему это не случилось, об этом рассказывается в других источниках, они тут приводятся у нас. Это в Торе и в Вавилонском Талмуде, в трактате Брахот и еще в других трактатах Вавилонского Талмуда. Так вот, пишется так далее Баля Суламом. Поэтому, то есть, поскольку уже можно было бы производить исправление, то Рашби, Раби Шимон бар Йохай, это аббревиатура его Рашби, его ученики, всего их было 10 человек, они попытались раскрыть эту книгу, эту систему управления, вернее, для того, чтобы люди могли начинать исправляться. И описали всю эту систему управления в книге Зоар. Но сделали это с большой предосторожностью, позволив таким образом записывать, что Раби Шимон, автор книги Зоар, он их был учителем, он наговаривал это вслух, а его ученик, который назывался Аба, он записывал, причем записывал это в специальном стиле, в таком, что только те люди, которые могут, имеют экран, могут проникнуть во внутренний смысл слов, они понимают, а для остальных Зоар просто будет как какая-то книжка, которая рассказывает о всяких там чудесах или, ну, в общем, несуществующих в нашем мире, или как бы в нашем мире о каких-то животных, людях. В общем, такая особенно бессодержательная. И только те люди, которые могут проникать в тайны мироздания, потому что они исправляют себя с желания получать на желание отдавать, только те люди, они, в общем-то, и начинают понимать, что же скрыто за текстом книги Зоар, как Раби Аба, ученик Раби Шимона, сумел это так здорово описать. Но поскольку в то время, как мы говорим, это возможность раскрытия кабалы и исправления с ее помощью не была использована человечеством, проскочили как бы рядом с ней, то эта книга была скрыта, и она раскрылась уже через много-много веков, где-то в XII веке, когда испанский каббалист Раби Моше де Леон, он умер и оставил эту книгу, как и все остальные свои книги, своей супруге. Она не знала о том, что эта книга особая, и продала все эти книги его переписчику, потому что ей не на что было жить. И таким образом книга попала уже в руки посторонних людей, переписчик обрадовался, какая-то новая особая книга, начал ее переписывать и продавать. И таким образом книга Зор раскрылась миру, и ее начали использовать практически все физики, алхимики, всевозможные прочие люди, но, естественно, не простой народ, который в то время не умел ни читать, ни писать. Но это то, что говорит Баля Сулам. То есть, как раскрылась книга Зор, события развивались так, что пока вдова Раби Моше де Леона не унаследовала эту рукопись от своего мужа, который, по всей видимости, не рассказал ей ничего о запрете на раскрытие, то она волей случая отдала книгу на продажу. И раскрытие Зора вызвало очень много неприятных событий. В принципе, и до нашего времени мы их чувствуем, потому что человечество не поняло эту книгу. Оно не было еще готово к тому, чтобы ее раскрыть. И поэтому начали думать, что в этой книге записаны какие-то чудеса, по ней начали изготавливать всякие амулеты, яды и противоядия и так далее. То есть мы знаем, что и в наше время существует там, вот недавно, там, несколько лет тому назад, хотели сделать какое-то проклятие в соответствии с книгой Зор, хотя таких вещей вообще в Каббале нет. Каббала говорит только лишь об одном – о исправлении человека с эгоистического уровня, его подъем, чтобы произошел на альтруистический. Вот. Но с другой стороны, говорит Баля Сулам, нет худа без добра. То есть распространение Зора в широких кругах населения того времени, в течение многих веков, через средневековье и до нашего времени, это распространение Зора, хотя ничего в нем люди не понимали, оно сыграло свою роль в том, что человечество тогдашнее, это практически европейская часть мира, оно начало развиваться внутренне. И прошло очень быстрый процесс развития. Такой, что, говорит Баля Сулам, нет худа без добра. И потому та власть, которой достигли все народы, расхищая тайны книги Зор, дала им мощный толчок к развитию в них, осознанию своего несовершенства, осознанию совершенства мира и цели, в общем-то, что-то они как-то улавливали. Все люди, которым попадалась волей случая книга Зор или какие-то части от нее. То есть нет худа без добра, имеется в виду, что даже те люди, которые просто раскрывали книгу Зор и хотели для себя что-то получить, все равно они через ее чтение, через какое-то ее изучение, даже не понимая, особенно они вызывали на себя ту силу, которая эта книга способствует, сопровождает. И таким образом быстро развивались. И поэтому говорит Баля Сулам, что книга Зор дала такой мощный толчок к развитию святости, то есть к развитию устремления к отдаче. Хотя люди не понимали, к чему они устремляются. Но вот этот весь процесс, который происходил уже в последнее время, последние там 200-300 лет, этот процесс бурного технологического, научного, общественного развития во всех практически областях, в которых занят человек, который он изобрел, создал для себя, произошло очень бурное развитие человечества. И все это, говорит Баль-Асулам, именно благодаря тому, что книга Зоар в свое время раскрылась, и она дала толчок, подготовила человечество к такому мощному импульсному развитию. И по моей оценке, говорит Баль-Асулам, этот толчок достиг такого состояния, что наше поколение уже стоит на пороге избавления от эгоизма, которое наступит, как только мы узнаем, как распространять эту высшую мудрость в массах. Вот в массах. Здесь необходимо подчеркнуть. То есть то, что мы с вами обычно распространяем все свои знания между собой, я даю уроки, из меня слушает, кто желает. То есть это люди, которые уже соотносятся к нам. Кроме этого, существует еще огромная масса людей, если мы узнаем, как достичь их внимательного слуха, то это, конечно, было бы для нас огромным подспорьем. Мы бы с вами мгновенно бы поднялись бы наверх, потому что стали бы их учителями. А они вслед за нами устремились бы наверх, потому что от нас было бы что получать. То есть нам надо понимать, как правильно и быстро реализовывать книгу Зоар в себе. Это говорит Баль-Асулам. Но, в принципе, все мы, судя по сегодняшним всем признакам кризисов всевозможных, как вы видите, демонстраций, возбуждения в обществе, все мы начинаем понимать, что время у нас особое. И именно об этом времени говорила наука Каббала еще тысячи лет назад. Есть какие-то срочные вопросы, Саша?
У нас очень много приветствий, но мы, наверное, попозже об этом скажем. Угу. Очень много людей.
В конце урока.
Да. А вопросы задают, вот, допустим, один из вопросов. Что же такое желание объединиться, которое мы должны познать? Изучающий Каббала, начинающий.
Желание объединиться, да. Это значит желание объединиться. А что значит объединение? Объединение – это значит соединение между собой в одно единое желание. Потому что человек, каждый из нас, он состоит из желаний. И есть желания, как мы с вами говорили уже не раз, телесные. Это пища, секс, семья. Есть желания общественные, которые возникают под влиянием общества. Это желание к богатству, к власти и к знаниям. Эти шесть желаний, в них мы существуем. Все остальное, все остальные желания, движения, какие-то порывы, они все входят в эти шесть основных желаний. Так классифицируется. Наш внутренний орган чувственный. А кроме этого, есть у человека возможность желания к высшему, возможность устремления к познать себя, познать Творца, познать, откуда я, для чего я и куда я, смысл жизни, для чего она, смысл каждого моего состояния, откуда они нисходят в меня, как на них неправильно реагировать, какую я должен задавать при этом цель и так далее. То есть, когда человек уже поднимается над тем, чтобы быть просто управляемым и желает понять высшую систему и включиться самостоятельно в это управление самим собой. Это возможно в той мере, в которой он обретет подобие Творцу. Тогда он заменяет постепенно Творца в управлении собой и становится свободным. То есть, в принципе, свобода сводится к тому, чтобы ты заменил Творца. И тогда ты и весь мир... Все перед тобой. Управляй. Перенимая Творца все его функции. Вот, в принципе, то, что мы должны с вами сделать. Поэтому самая главная наша работа – это в соединении между нами. Почему? Во-первых, в соединении между нами мы начинаем понимать, каким образом мы относимся к эгоизму и к свойству отдачи. Мы в этом или нет? Мы заблуждаемся или мы на самом деле идем вперед? Кроме этого, что мы пробуем себя, мы на самом деле должны между собой соединиться, потому что раскрытие высшего мира происходит в соединении между нами. И поэтому не зря сегодня весь мир обнаруживает, что он соединен друг вместе. И это состояние от дня ко дню будет все больше и больше раскрываться нам. Мы и раньше были соединены между собой, но это было скрыто от нас. И поэтому от нас не требовалось уподобиться этому соединению. И мы как бы делали все, что хотели, как маленькие дети, которым разрешают делать глупости. А вдруг мы подросли, и нам показывают систему на самом деле, настоящую, не какую-то сказочную, нарочную, а систему, в которой мы должны сейчас адаптироваться, существовать. Система серьезная, система полной взаимосвязи, полного взаимодействия между собой, всех ее частей, то есть нас между собой. И здесь нам, конечно, нехорошо. Мы вдруг начинаем ощущать, что раньше, как мы действовали, сейчас не получается. Это как ребенок, который захотел бы действовать, став взрослым, так же, как когда-то действовал ребенком. Ну, такое, конечно, бы хотелось, может быть, нам, но чтобы из этого получилось, вы представляете. Так что мы заставляем себя быть серьезными и взрослыми людьми, хотя нам, в принципе, внутри себя очень хочется вернуться в детство, беззаботное и такое мягкое, сладкое. Так что здесь у нас существует большая проблема со всем человечеством, которое, подобно маленькому ребенку, не хочет осознать, в каком состоянии оно находится. И поэтому здесь приходит на помощь человечеству наука Кабала и говорит: пока не поздно, давайте поймем вообще, где мы и что с нами, а иначе будет плохо. Это накапливающийся процесс. В нас аккумулируются огромные отрицательные наши действия, вопреки свойству той сети, той системы, в которой мы оказались, которая раскрылась. И мы, взрослые, мы обязаны поступать, исходя из этой системы глобальной, в которой мы находимся. Мы должны быстро изучить, что она такое, каким образом она функционирует, каким образом мы можем в ней, существуя поневоле, добиться состояния, которое намного выше, чем наше сегодняшнее. Мы можем выиграть, а не проиграть, если мы будем правильно адаптировать себя к этой системе. Вот, в принципе, в чем проблема наша. Адаптировать себя к этой системе. Тем, что мы между собой раскроем правильное взаимодействие. Создадим между собой правильное человечество. Поэтому, в принципе, указание «возлюби ближнего как себя», оно является общим указанием всех наших исправлений. Да?
Есть много писем из Америки. Вот, в частности, Моша из Лос-Анджелеса пишет: «Сегодня день единства, особый день в мировом кли. Как наше объединение способствует развитию вообще мира и Израиля в частности?» Ну и много еще вопросов о том, значит, с просьбой прокомментировать влияние сейчас Америки на развитие в Израиле, вот то, что тема была на утреннем уроке.
Я обычно не говорю на такие темы, потому как вообще не хочу влезать ни в какую актуалию, кроме как преподавания и объяснения, как использовать науку Каббала для правильного, для легкого развития, комфортного развития человечества дальше, каждого и всех вместе. Но то, что я увидел вчера на экране телевизора в Израиле, вызвало у меня очень большую настороженность и тревогу. Потому что я своим внутренним видением, я никогда так не говорил, но я обязан сказать, увидел здесь в этом направляющую руку Америки. И нехорошую. Практически с целью разрушить государство, аннулировать его. И об этом я сегодня также сказал и на утреннем уроке. Мне очень жаль, что американское правительство, ну, по крайней мере, его верхняя часть, думает, что таким образом оно сделает что-то кому-то хорошо, и в первую очередь себе. Естественно, это навлечет только большие страдания, перед которыми Америка стоит, и она это чувствует. Вот. А мы в Израиле, почему я об этом говорю откровенно и всем во весь голос, должны понимать, и вообще во всем мире, что здесь находится практически центр, из которого исходит методика исправления. Она не может исходить из другого места, так как и все религии пошли оттуда, так же и методика исправления оттуда должна выйти. И поэтому поневоле мы обязаны здесь сидеть, и без этого состояния, в котором мы здесь находимся и разрабатываем ближе к каждому человеку и ко всем вместе эту методику, человечество, конечно, пойдет очень жестким путем страданий. Так что для нас, для всех очень важно, чтобы здесь сидела сильная каббалистическая группа и занималась каббалой, как мы это делаем сегодня. Я надеюсь, что ничего из козней этих не получится, и люди потихонечку поймут, здесь, в частности, в Израиле, кто ими манипулирует. Хватит того, что эти манипуляции уже были у наших соседних стран. Они достигают и Европы, и могут достичь и России. Потому что когда какое-то государство может отвлечь внимание от своих проблем, то оно это делает. Это естественно. Но, в принципе, мы должны против всего этого восстать. Мы должны действовать за единение, а не за разделение. Мы должны понимать, что сегодня в мире не можешь строить ты свое более комфортное состояние за счет того, что ты причиняешь вред или желаешь причинить вред другому. От этого будет только хуже тебе. Поэтому такие действия в нашем сегодняшнем интегральном мире, они абсолютно недальновидны. Я не надеюсь, что люди, которые затевали из-за океана эти проблемы в наших соседних странах и в Израиле, это абсолютно точно, я это увидел на экране прямо, я почувствовал сквозь толпу ту силу, которая ей управляет, откуда она исходит. Так вот, я надеюсь, что это все, конечно, выйдет как раз наоборот. И очень скоро. Да.
Ну и там вторая часть вопроса. Вот как наши именно действия по объединению, вот не единство, конгрессы влияют на это развитие в Израиле?
А, естественно, все наши действия по объединению, они проталкивают в мир методику исправления. Огромный свет исходит от нас. Мы этого не ощущаем еще вместе с вами. Но это так. И он проходит в мире, и мир начинает чувствовать, слышать, видеть. Он начинает говорить нашими словами, он начинает понимать, в каком состоянии он находится. Вот это осознание интегральности, глобальности, связи между собой. Многие ученые уже, вообще социологи, политологи пишут, что без изменения человека ничего не получится, что надо менять человека, надо делать его интегральным, надо делать его человеком мира, подниматься над нашим этим эгоизмом, ни в коем случае не играть в протекционизм и так далее. То есть люди осознают это, по крайней мере, много уже людей это осознает, просто за неимением в своих руках решения этой проблемы, как сделать человека связанным добрыми узами со всеми остальными людьми в мире. Такой методики нет у человечества, поэтому они этот вопрос опускают и просто плывут дальше, как плывут. А мы должны эту методику выдать в мир. Вот этим мы и занимаемся. Вот эта вот статья «Призыв Избавителя», «Шуфара Машиах», «Рог Избавителя», она и говорит о том, как мы обязаны всеми путями, какими только возможно, распространить науку Каббала. Потому что без этого человечество, отчаявшись, оно прибегнет к военным действиям. Просто от отчаяния начнет просто драться. Как вот мальчишки, или когда люди уже не хватает каких-то доводов, то тогда пускают в ход кулаки. Так и здесь произойдет. Если мы вовремя и быстро не распространим методику исправления, хотя бы не объясним первую часть, что это все специально делается природой, для того, чтобы подогнать нас к объединению. Но мы видим и на себе в группе, насколько это трудно. Что мы, когда начинаем ссориться между собой, то мы забываемся о том, что действительно это все специально ведь делается, нет никого кроме него. И забываем об этом. Мы начинаем между собой ругаться и вообще пытаться устраивать такие разборки, как будто мы вообще, где мы находимся, и как будто мы ничего не изучали. Так вот, тем более надо из этого понять, насколько человечеству трудно, насколько практически невозможно в каждый момент времени осознавать то, что ты находишься под управлением, и от тебя зависит только просьба о твоем исправлении и адаптации ко всему великому этому интегральному явлению. Так вот, далее говорит Баля-Сулам, что именно распространение этой мудрости, методики исправления в массах, называется рогом. Почему? Потому что оно подобно бараньему рогу, звук которого разносится на большие расстояния. Рог трубления, в который трубят. Также и отзвук этой мудрости будет разноситься по всему миру, пока даже народы не услышат и не признают, что есть такая методика исправления в нас, у нас, в нашей мировой группе, и тогда они действительно захотят примкнуть к нам и начать реализовывать это на себе. А если такая масса примкнет по сравнению с тем, что есть сегодня, то, несомненно, мы в течение очень краткого времени уже выйдем на путь настоящей реализации кабалы в себе. Раскрытие кабалы, говорит Баля-Сулам, всем народам в мире, называется раскрытием Ильяу. Знаете, есть такой Ильяу или пророк Илья. Во всех религиях переняли это. Это особая духовная сила вообще, это не человек. Особая духовная сила, которая раскрывается для того, чтобы раскрыть в человеке новые свойства. То есть сегодня мы находимся в нашем эгоистическом маленьком желании. Как я уже говорил, желания телесные и желания общественные. Начиная работать в группе над соединением между собой, мы раскрываем эгоистическое желание, антигрупповое. Это антигрупповое эгоистическое желание называется фараон. Огромное эгоистическое желание, которое разделяет нас между собой. Затем, ощущая его ничтожность, ощущая его силу, ничтожность по уровню имеется в виду, и величие по силе, он велик, наш эгоизм, огромен, под стать Творцу, в противоположность ему. Как сказано, это против этого создал Творец. Так вот, для того, чтобы помочь нам в этом, есть особый свет, который возбуждается в нас при правильном отношении к товарищам и при правильном изучении кабалы, то есть желание ее адаптировать. Этот свет особый, эта особая сила называется пророк Ильяу. И он раскрывает нам тайны мироздания, с помощью которых мы начинаем уже удерживаться в той картине, которая перед нами раскрывается, расступаются рамки этого мира, мы за ним, как на театральной занавеси, уже не видим наш мир, мы как бы проходим сквозь него и вступаем в совершенно иную область, в высший мир. Вот это вот раскрытие нам настоящего мира называется раскрытием Ильяу. И поэтому сказано, придет Ильяу, и он решит нам все вопросы и проблемы. То есть раскроет нам глаза на истинную картину мироздания, из чего мы будем уже абсолютно все знать, понимать, ощущать. Далее, говорит Баля-Сулам в последнем пункте этой статьи, раскрытие кабалы всему миру – это условие полного избавления. То есть он говорит, что это трубление в рог означает не что иное, как раскрытие кабалы широким мировым массам. И это условие является предварительным и обязательным условием полного освобождения, то есть полного подъема из эгоистического уровня и выхода на уровень отдачи и любви. И мы находимся действительно в этом состоянии. Снова он повторяет о том, что поэтому и книги были написаны, поэтому мне можно было взять книгу «Зоар» и дать на нее полный комментарий, потому что это книга, которая написана в начале истории человечества, а сегодня она раскрывается в конце его истории. И она должна быть понята. То есть с помощью ее человек должен обретать этот высший свет, высшую силу исправления и реализовывать ее на себе. И поэтому он говорит, мы должны сделать все усилия для того, чтобы этот великий призыв рога, он привлек внимание всех. Вот. Но, говорит Валя Сулам, не волнуйтесь, если сейчас вы не слышите еще этого призыва. Потому что трубление в рог, оно всегда начинается с малого и не раздается сразу же огромный его голос. В рог нельзя затрубить сразу. В нем существует такое особое свойство задержки времени. И начинается трубление. Так вот, говорит, поэтому сейчас, подобно этому, как закон корня и ветви, мы в нашем мире находимся в состоянии, когда, в принципе, на подходе к этому звуку. И хотя он не разносится, этот голос, далеко, он только чуть-чуть слышен по нам, что привели нас к науке Каббала, к реализации, и по остальным людям, которые сегодня страдают от того, что они не подобны интегральной глобальной системе. Вот от чего они страдают. Вот это нам надо им объяснить, и тогда у нас перед вами практически не будет никаких проблем. После этого, когда это становится уделом огромных масс, эта проблема разлагается на огромное количество маленьких проблемок. Соответственно, числу людей, которые к этому примыкают, все больше и больше. И получается, что каждый берет маленький грузик и переносит его с места на место почти незаметно для себя. Вместо того, чтобы тащить каждому из нас по тонне на себе. То, что происходит сегодня. Поэтому мы должны понимать, что мы находимся в особом времени, и суть этого Машиаха, Избавителя, это высшая сила, которая в нас раскрывается и которая раскрывает нам истинное мироздание. Вот это практически статья, которую мы с вами сегодня прошли, называется «Рог Избавителя» или «Зов, призыв Избавителя». Есть еще такая же статья, которая называется также, но ее мы уже будем изучать с вами в следующий раз. Пожалуйста.
Нам много вопросов мы уже получили. Вот один из них, Илмаз из Турции, спрашивает, что такое природа и что такое быть в балансе? Вот вы много раз говорите о том, что мы должны как-то быть в балансе с природой.
Мы находимся внутри природы. Жара, давление, всякие колебания, всякие волны, радиоактивность там и прочие параметры, огромное количество параметров воздействует на нас. Мы должны находиться в соответствии со всеми этими проявлениями природы в состоянии равновесия. Это физический закон. Тело, находящееся в состоянии равновесия с окружающей средой, находится в самом комфортном состоянии. Чуть выше температура – плохо, чуть ниже – плохо, давление чуть выше – плохо, ниже – плохо и так далее. То есть я создан таким в этой природе, что я могу находиться внутри нее в каких-то определенных рамках. И в этих рамках я должен сделать из себя подобие этой природы. То есть зимой я должен одеться, чтобы быть подобным в каком-то равновесии с ней. Летом наоборот и так далее. Это то, что касается видимой нами части. Существует и невидимая нами часть природы. Она состоит из законов желаний, из законов нашего желательного развития, то есть из моральных законов. И человек должен также соответствовать им, также быть с ними в равновесии. Мы эти законы не знаем. Мы думаем, в нашем мире мы такие хорошие, я там даю кому-то пожертвования, помогаю бедным, никого не обижаю, плачу исправно налоги, я старушку перевожу там через дорогу, я не знаю, что делаю. В общем, все, что только можно вообразить. Этого мало? Это не то, что мало, это совершенно ничего. Это совершенно ничего, потому что я делаю то, что я думаю и понимаю. Для того, чтобы мне делать то, что надо, для этого мне надо изучить саму природу и устремиться к подобию ей. Только один этот закон я должен соблюдать, закон подобия. Я каждый день меняюсь, расту, становлюсь другим. Значит, я каждый день должен, естественно, исправлять, корректировать свое равновесие с природой. Постоянно. Так что, что мы должны сделать для этого? Сначала изучить, какие требования предъявляет нам природа, или назовите это творец, неважно как, и насколько мы соответствуем или нет этим требованиям, и как достичь соответствия. Вот вся наука Каббала нам все это рассказывает. Что такое окружающая нас природа, что такое мы, в каком несоответствии, по каким параметрам мы находимся с этой природой, и что мы должны сделать, чтобы соответствовать ей. И в этом вся наука. Вот и все. Пожалуйста.
Вот еще один вопрос о природе. Сильвия из Гватемалы спрашивает. Можно ли сказать, что природа – это энергию, которую мы ощущаем откуда-то сверху? Она, вот она пишет почему-то еще из про космос. И быть в равновесии с природой – это и рациональное потребление, имеется в виду, и делиться с ближним всем, что ему необходимо. Входит ли это в равновесие?
Это в частности тоже входит, но для этого надо знать, что значит рациональное потребление и что значит делиться с ближними. Это все не так, как мы понимаем. То, что мы сегодня понимаем, мы понимаем, исходя из нашего эгоизма. И он нам может рисовать прекраснейшие такие полеты, такие вообще моральные высоты. И все это будет на самом деле эгоизм, потому что он нам изобретает и дает эту картинку. Нам надо достичь такого состояния, когда мы свыше получаем ценности, измерения нашего настоящего состояния. И действуем тогда уже правильно. Пожалуйста.
Вопрос из Германии. Мы видим в мире очень много разных методик и групп, которые говорят похожие вещи. Как нам уберечься от воздействия этих мыслей на себя? Есть ли в этом какая-то опасность? И вообще, как нам с этим позиционироваться?
Я должен был в свое время, когда проходил экзамены, даже и по философии, сдавать всякие эти предметы. По роду своей деятельности немножко изучал и читал. Существует огромная пропасть между Каббалой и всеми остальными методиками. Это очень трудно объяснить. Все остальные методики, они занимаются лишь моральным, неким земным усовершенствованием человека, в основном направленным на его успокоение, расслабление. А Каббала нет, она направлена на то, чтобы менять природу. То есть весь твой эгоизм ты должен оставить при себе, не уничтожать, и над ним выстроить новую природу, высший мир так называемый, который ощутится в этой новой природе. Это совершенно особая методика. И если вы находитесь в каких-то других методиках, вам никто не запрещает, по крайней мере, я не запрещаю, изучайте Каббалу, и вы постепенно увидите, какая разница между ней и остальными методиками. Ни одна из методик, действующих в мире, не построена на истинной природе мира, на трех линиях, на трех силах, которые управляют этим миром. На возвышении альтруизма над эгоизмом, а не уничтожении его. На правильном использовании эгоизма в себе и так далее. То есть практически вы можете это видеть и по самой древности Каббалы и по той силе источников, которыми она обладает, количество книг, всего, что есть, объяснений. Перед вами действительно огромное средство для исправления всего человечества. Но есть люди, которые стремятся к этому на самом деле, к исправлению, к достижению цели во что бы то ни стало, и готовы на это. А есть люди, которые хотели бы эту цель, почему бы и нет, но не всеми любыми, так сказать, способами. То есть, смотря что на это, за это надо заплатить, сколько надо над этим трудиться. И поэтому получается, что, в общем-то, хотелось бы многим, а на самом деле истинно желающих пока мало. Но с каждым днем их становится больше. И мы надеемся, что мы все-таки пройдем к полному исправлению быстро, легко и еще в нашем веке. В наше время, имеется в виду, в нашем поколении. Даже я, уже пожилой человек, надеюсь еще увидеть, как все человечество прямо, бодро, четко, ежедневно преодолевает одну духовную ступень за другой для достижения окончательного исправления. Ну, мы еще успеем какой-то вопрос?
Ну, все, по времени уже надо заканчивать.
Да, ну тогда я с вами прощаюсь. Я вылетаю в Германию и надеюсь быть с вами 5 и 6 августа на нашем общем конгрессе в Бремене. Увидеть вас, если это возможно. По крайней мере, я очень надеюсь, что вы увидите и хорошо услышите меня. Огромное вам спасибо за присутствие. Я очень рад, что у меня такие прекрасные слушатели. И вместе мы обязательно достигнем того, чего желаем. Будьте здоровы, до свидания.
Друзья, несколько слов просто в завершение. Мы на этом не заканчиваем нашу большую программу «Дня единства». У нас после нашего завершения нашей трансляции сразу включается группа «Торонто», и потом будет еще много мероприятий, семинары, собрания товарищей. Вот. И я хотел буквально несколько слов просто поделиться со всеми тем воодушевлением огромным и той географией широкой, которая представлена у нас вот в чате нашего сайта. У нас с вами присутствует и самые теплые пожелания шлет Франк из Гибралтара, пишет о том, что Западная Европа обязательно должна вся влиться в процесс объединения. Все наши группы из Германии и наши товарищи пишут только о том, что всех приглашают на конгресс, делятся ссылками, но эти ссылки есть и на сайтах, поэтому вас ждут все мировой клип приглашают в Бремен. Вот. Естественно, что североамериканские группы приглашают всех в Торонто на конгресс, в Майами, где будут большие программы в сентябре, приедет туда Михаил Лайтман. Вот. Самые теплые пожелания нам передают из Англии, из Венесуэлы, из Италии, из Днепропетровска, из Литвы, из Казахстана, ну, в общем, со всего мира, из Словакии, из Австралии, из Тасмании, из Нового Орлеана, из, ну, в общем, невозможно все перечислить. Самые-самые теплые слова, я просто советую вам зайти даже на чат и самим что-то написать и почитать все, о чем пишут наши с вами товарищи. В разгаре наш День единства мы все чувствуем вот эту силу объединения, которая нас ведет вместе к Творцу. Мы получили огромный духовный заряд на уроке, и давайте поделимся этим зарядом друг с другом, со всем мировым кли и со всем человечеством, потому что мы единственная та сила, которая может принести человечеству действительно вот это избавление, о котором был наш урок. Спасибо вам большое.